продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, у нас сегодня последняя беседа, последний урок в цикле вот этих передач, посвященных нравственному богословию. И мы заканчиваем цикл этих передач, заканчиваем, как это я назвал в прошлый раз, мыслями, моими собственными мыслями о воспитании. И в прошлый раз мы говорили, закончили разговор на том, что я подвел и сформулировал три, на мой взгляд, очень значимых на современном этапе развития вообще цивилизации, или, говоря попросту, нашего общества, или в современном состоянии церкви, церковного народа. Три основных принципа, которые необходимо помнить всегда, когда мы воспитываем ребенка. Ребенка надо учить почитать общее выше своего. Это в семье нормально и естественно, просто об этом нужно всегда помнить. Даже если ребенок один, есть отец, есть мать, есть бабушки и дедушки, и вот интересы общего с детства должны быть выше интересов частных, интересов этого ребенка. Несомненно, семья, которая любит ребенка, она никогда не ущемит его интересов. Она вкладывает в него силы, средства, время, сердце, знания. Оно, семья и общество растит его, но самого ребенка нужно все время направлять именно в том направлении, что он учится и воспитывается, и живет не для себя. Иначе, если он этому не научится, он никогда не поймет, никогда не поймет. А если поймет, то через большую-большую боль и страдания, что значит жить для Христа, потому что именно это суть христианской жизни, как мы это постоянно читаем в молитвах ко святому причащению, в молитвах по святому причащению, чтобы жить не себе, но для Господа, Бога своего. Второй принцип, мы говорили, это что вот это долженствование, о том, что человек должен заботиться об общем, понимать, что есть семья и интересы семьи, что есть общество и интересы общества, что есть народ и его цели и задачи, что есть церковь и ее цели и задачи. Вот это понимание, оно не может быть человеку навязано, оно не может вырасти под принуждением. Она может вырасти только по побуждению. То есть всегда надо понимать, что да, можно научить или приучить человека ходить в церковь, можно приучить человека к молитве, можно приучить человека часто причащаться и читать святых отцов. Человека при благоприятном стечении обстоятельств и сильной воле воспитателя можно приучить к всему, ко всему, совершенно. Но удержится человек в этом приученном состоянии только в том случае, если он полюбит Христа, если он увидит действительно и почувствует любовь Божью, если это состояние жизни в церкви будет ему вожделенно, будет им возлюблено, ибо, как говорит русская пословица, невольник, не богомольник. От того, что человек читает молитвенные правила и привык его читать, это вовсе не значит, что он любит Христа, и вовсе не значит, что он молится. Только любовь спасает человека, любовь к Богу и любовь ко Христу. Само по себе привычка жить так-то или иначе по благочестию или не по благочестию, она ничего не решает. Решает только любовь ко Христу. А ее принудить к этому человека нельзя, побудить можно. И вот это никогда не нужно забывать. И третье, что мы говорили, это у воспитателя, у родителей есть только по-настоящему одна возможность, один инструмент, который действительно может осуществить вот все это, осуществить эту модель воспитания в жизни каждого конкретного человека, живущего в их семье. Это их собственный пример. Жизнь каждого родителя должна быть служением народу, служением семье, служением Богу, служением церкви. Каждый из родителей должен ставить общее выше частного. Каждый родитель должен жить со Христом и каждый шаг своей жизни определять именно жизнью во Христе, молитвой к Богу, определять осуществлением воли Божьей. По-другому никак не получится. Если каждый, скажем, человек, который связан с воспитанием детей, знает, что ребенок не слушает, он видит и воспринимает то, что он видит, то, что он переживает. Неважно, что мы говорим ребенку, важно, что мы делаем на его глазах. И поэтому пример мне с детских лет, с юности запомнился эпизод. Он меня поразил, меня угораздило на первом курсе института педагогического прочитать второй том «Мертвых душ», вернее, то, что от него осталось. И вот мне тогда было лет, наверное, 21, может быть, 20. И меня потрясла, вот просто потрясла, и я с тех пор помню эту фразу, она меня зацепила. Фраза, сказанная Павлом Ивановичем Чичиковым, когда он был приперт к стене и разоблачен во всех своих гнусных делах, он сказал: «А что мне делать? У меня никогда в жизни не было положительного примера». И недавно, совершенно недавно, буквально недели две назад, то же самое мне сказал один молодой человек. Говорит: «А я что могу сделать, если я вырос в другой среде, и вокруг меня не было ни одного положительного примера?» Я знаю, что с христианской точки зрения это не оправдание, потому что в любых условиях может вырасти человек хороший, может вырасти человек плохой. Но тем не менее, вот именно когда мы живем в обществе и ставим задачу все-таки, что мы можем сделать для воспитания ребенка, важно понимать, что это именно наличие положительного примера. И хорошо, когда этим примером являются родители. Но хоть кто-то должен быть в жизни ребенка положительным примером. Тот, кто вдохновляет, не читает нотации, а вдохновляет своей жизнью. И вот таковым и должны стать родители. А это значит, что ребенок должен быть вовлечен в их деятельность. Он должен переживать вместе с родителями то, что переживают родители. От них не надо, от детей, прятать трудности ни жизни вообще, ни трудности своей собственной жизни. Не надо стыдиться при них плакать или при них молиться. Не надо стыдиться при детях делать добрые дела. Мы можем скрывать их от других людей, но мы не можем, не имеем права скрывать их от своих собственных детей. В житии святителя Николая Чудотворца есть в изводе Дмитрия Ростовского, есть один тоже замечательный такой момент, буквально вот краюшечка такая, вкрапление. Там сказано, что когда святитель Николай, то есть просто некий подвижник, именем Николай жил вот своей повседневной жизнью. Он делал очень много добрых дел, но всячески их скрывал. И никто не знал об его добрых делах, но когда промысел Божий указал на него и сделал святителем, он, написано в житии, не стал больше скрываться в делании своих добрых дел. Потому что он понимал, что как епископ он должен стать образцом, с него должны знать пример. Конечно, это не мешало ему периодически делать тайные милости, но тем не менее часть его жизни была выведена в публичное пространство, и он продолжал жить и делать добро уже не тайно, но явно, именно являясь образцом. Вот тем же самым мы должны стать для своих детей, как пастырь становится образцом для своих прихожан. Это неизбежное следствие того, что человек ставится на такой постамент, на такое служение, что он должен быть воспитателем для каких-то чад Божьих. Это, конечно, предполагает определенные искушения, неизбежные, с тем, что о том, что мы делаем, узнает другой человек. Но когда мы делаем это не с целью похвалиться, не с целью прославиться, не с целью показать себя, а для того, чтобы научить нашего ребенка, благодать Божья покрывает и родителей, и они не попадают ни в какие искушения, потому что только тщеславие является причиной скорбей, страданий, смирения и скорби. Когда человек делает нечто с заботой о другом, с мыслью о другом, когда он делает нечто хотя бы и на глазах, и на показ, но именно для того, чтобы ребенок получил некое правильное представление о правильных вещах и правильном поведении, тогда Господь покрывает своей милостью и благодатью, и никакого зла, никакого скорби из этого не получится. Вот, например, скажем, опыт молитвы. Просто несколько замечаний. Вот человек стоит на службе в храме Божественной литургии. Рано или поздно ребенок говорит: зачем? Зачем это нужно? Почему мы здесь стоим, почему мы молимся? И очень часто родители отвечают: потому что так надо. Это не ответ, это неправильный ответ. Родитель должен показать, почему он здесь стоит. Если он стоит здесь просто потому, что надо, тогда что же он удивляется, что ребенок уходит из храма? Тебе надо, ты и стой. Я не знаю, мне не надо, я не стою. Родитель должен объяснить, что он, родитель, отец или мать, не может жить иначе, потому что только здесь он черпает силы жить, любить, только здесь он чувствует себя человеком. Как можно не приходить к отцу и не просить его о милости? Как можно не жить, не собираясь братьям и сестрам вместе? Как можно не разделять радость и не разделять горе? Вот рассказать, показать, зачем я здесь стою, что здесь я нашел, как это нахождение в храме помогает мне оставаться человеком, что именно я здесь черпаю, что я здесь встретил, кого я здесь встретил. И вот это иногда кажется некими интимными переживаниями, очень личными. Но если мы не откроем сердце навстречу нашему ребенку, тогда не будем удивляться, что он уходит, потому что он не встретил здесь искренности и ищет ее на других путях. Мы разучились быть братолюбивыми с нежностью даже по отношению к собственным детям. Мы разучились быть искренними, мы разучились плакать, мы разучились радоваться, мы разучились что-то делать по-человечески вместе, даже со своими собственными детьми. Мы все время играем социальную роль. в семье, где-нибудь там, на пикнике, в церкви, мы играем социальную роль. Нас к этому приучили, и мы как заведенные, как шарманка исполняем то же самое, что делаем это всегда. Прикрикиваем, говорим стандартные фразы, ничего не объясняем, осаждаем и выстраиваем между собой и ребенком непреодолимую стену. Мы выстраиваем, потому что мы не пустили ребенка в свое сердце. Мы не рассказали ему о самом сокровенном, что было в нашем сердце. Если мы вспомним или прочитаем воспоминания тех людей, которые пусть теряли свою веру, но потом ее обрели, или те, которые сохранили свою веру с детских лет, и вчитаемся в слова, откуда они черпали вот эту свою веру, почему они к ней вернулись, что послужило путеводной нитью к возвращению к вере или помогло им сохранить, это всегда будет воспоминание об очень искреннем верующем человеке, чаще всего близком, мать или отец, или бабушка. Вот. Иногда это посторонний человек, но который не постеснялся рассказать искренне о Боге и о том, что Он для него значит. И вот эта искренность и простота, эта доверчивость и открытость так оказали влияние на ребенка, что он вырос и сохранил веру. Или вырос и потерял веру, но всю жизнь томился от того, что что-то он упустил и в конце концов возвращался к вере. И второй опыт молитвы – это молитва домашняя. Конечно, хорошо, когда мы приучаем ребенка к чтению молитвенного правила. Вот, наверное, тут есть особые какие-то моменты воспитательные, я не буду о них говорить. Об этом, например, немного пишет отец, священник Глеб Коляда, есть у него мысли о воспитании. Об этом вспоминает Наталья Соколова, мать трех священнослужителей и матушка священника. Она тоже немножко говорит об их молитвенном делании. Там можно прочитать. Это люди, которые свои воспитательные усилия засвидетельствовали успехом. Их дети выросли, не потеряв веру, и стали служить церкви. Поэтому это тот путь успешный. И про него можно прочитать и транслировать. Я ничего про это сказать не могу. Но вот одну вещь, которую я считаю нужно сказать. Конечно, ребенок маленький, он ребенок маленький, все воспринимает по-маленькому. И очень доверчиво и наивно, и это хорошо. Но ребенок вырастает. У него есть такая странная вещь, которую я лично никак не могу внутренне смириться и покориться, но дети растут, и растет их душа вместе с их телом. Они становятся взрослыми. И этот момент взросления чаще всего мы, родители, пропускаем. Когда, наконец, ребенок был маленький-маленький, вдруг бах, он большой. И к большести его, к взрослости его мы, родители, чаще всего оказываемся не готовы. Мы момент взросления пропустили, вот где-то. На этом моменте взросления очень важно внутренне понять, что ребенок, он должен молиться. И он должен, для того, чтобы сам он молился, он должен видеть, слышать, присутствовать, переживать, как молятся его родители. Молятся, они вычитывают тексты. Как бы мы, например, чтобы для нас лично, для самих родителей, не значили эти самые молитвенные правила, как бы мы их сами не любили, какие бы чувства не вызывали в нас эти слова молитвенных правил, канонов и последований, мы должны понимать, что для ребенка, смотрящего извне, это всего лишь чтение текста. Он должен видеть, как родители молятся. он должен хоть раз это в жизни увидеть, чтобы понять, что для родителя не только вычитывание текста является молитвой, что он действительно чувствует присутствие живого Бога. Ну, примерно так, как это во многих-многих воспоминаниях написано, но вот сейчас что-то вспомнился случай из жизни Алексея Степановича Хомякова, когда он после полуношного присутственного мероприятия, какого-то публичного, то ли званого ужина, званого бала, на котором было много-много-много гостей, и он в его собственном доме, и он всех со всеми разговаривал, всех угощал, был душой этой всей компании, потому что он хозяин, хозяйки не было, она уже умерла к тому времени, и вот он всех разложил спать, всем обеспечил вот этот самый ночной покой, и вот Юрий Самарин, который, ну вот ему не досталось места, он лег в кабинете Алексея Степановича Хомякова на диване, а Алексей Степанович лег на полу, постелил на полу, лег на полу, и вот что-то уже далеко было за полночь, очень далеко. И вот среди, под утро уже Самарин прочищается, просыпается от того, что кто-то плачет. И видит, слышит точнее, вот, может, видит, как молится Алексей Хомяков. Как он рыдает, как он плачет. И это опыт для него был несравненный. Он как бы заглянул в духовный мир этого человека. Ему приоткрылась завеса. И он увидел, какая глубокая, большая душа у этого человека. Вот так должны почувствовать наши дети. Если они не почувствуют, что родители не просто исполняют что-то, потому что так нужно, а действительно молятся, действительно чувствуют Бога, живут с Богом, они должны увидеть Бога в нашей душе. Они должны почувствовать Бога в нашей душе. Они должны почувствовать, что Бог для нас не идея, не принцип, не образ, о котором мы прочитали, где бы мы про него не прочитали, в Библии или в какой-то книге. Они должны увидеть, что Бог – это тот, кого мы знаем, кого мы чувствуем, с кем мы живем, перед кем каемся, кого просим, о ком вздыхает наше сердце и встречи с кем чает наша душа, тогда, несомненно, они зажгутся. Их сердца прикоснутся к тайне, и эта тайна станет, они станут сопричастны этой тайне, и их сердца прикоснуться к тайне нашей жизни с Богом, и благодать канет и в их сердца. Как сказал на все века, быть может, преподобный Семен Новый Богослов, что никто и никогда не может зажечь верой, если не увидит ее в сердце и в глазах другого человека. Это невозможно, говорит он, и я думаю, что он был совершенно прав. И мы, родители, призваны к тому, чтобы стать свидетелями для наших детей, что Бог жив, что Он воистину воскрес. Не потому, что об этом написано в книгах, а потому, что наша собственная душа это узнала, это познала и к этому прикоснулась. И тем не менее, несмотря на все эти высокие слова, возвышенные, Боже, чрезмерно слова, всякий раз нужно помнить, что никаких гарантий нет. Адам был совершенным и вышел из рук совершенного Бога. И в этом существе не было никакого изъяна, и его окружал совершенный мир. Но Адам пал. Если пал Адам, чьим отцом является Бог, то эта возможность открыта всякому творению. И никаких гарантий здесь нет. Притча о блудном сыне учит нас, что благочестивейший отец, который в притче является неким указанием на щедрость и любовь Отца Небесного, имел двух детей, и оба они вышли никуда не годными. Один блудный сын ушел на страну далечью, другой никогда не любил отца. То есть, на самом деле, нам показывается, в том числе и в притчах, и в реальных образах, что человек выбирает сам ту жизнь, которой он будет жить, и ту правду, за которую он будет идти. Человек свободен. Перед этой свободой смиряется даже Отец Небесный. Не переставая любить, не переставая быть щедрым, не переставая заботиться о человеке и давать ему все, он смиряется перед выбором человека и знает, что любое существо может его и отвергнуть. И мы должны быть готовы к этому тактическому поражению, к уходу, к разрыву, к предательству, даже к преступлению нашего ребенка. Потому что воспитание – это не только мои усилия по тому, в отношении какого-нибудь человека. Воспитание – это процесс амбивалентный. Всегда воспитывая другого, я воспитываю себя. То это тайна христианского воспитания. Я не знаю, что чувствуют воспитатели не христиане. Наверное, то же самое. Но воспитатели христиане с неизбежностью чувствуют именно это. Воспитывая другого, они воспитывают или не воспитывают себя. Переставая воспитывать себя, они теряют возможность воспитывать другого. Потому что воспитание – это процесс возрастания в любви. Это процесс возрастания в любви к Богу. И по мере возрастания любви к Богу и наполнение этой любовью – это возрастание в любви Божьей. Когда любви в нашем сердце становится, должно становиться все больше и больше, ибо никто не может называться Отцом, кроме Отца Небесного, и никто не может называться наставником, кроме Христа. И возрастая в этой любви, каждый отец становится все больше и больше свидетелем любви Отца Небесного. И каждый наставник, возрастая в любви, все больше и больше становится свидетелем любви Христовой. Если это не так, то это никак. И никакого воспитания просто нет. А возрастая в любви, каждый человек возрастает в том, чтобы не раздражаться и всегда надеяться, всему верить и все переносить. И в конце концов родитель, подлинно христианский родитель, он действительно возрастает в меру любви Христовой и понимает, да, ребенок может выбрать другое и уйти на страну далечью. Но это не предел. Если я его действительно люблю, я буду ждать, я буду молиться, я буду верить, как это делает наш Небесный Отец. Мы все ушли от Него. Никто не остался с Ним. Но Он терпеливо ждет, терпеливо верит, надеется и любит. И именно это дает возможность многим и многим, очень многим, вернуться к своему Отцу. Возрастание в этой любви тяжело. Это крест. Но иначе христианином быть нельзя. И рожая ребенка, радуясь появлению на свет нового малыша, отец, христианский отец и христианская мать прикасаются к тайне. Они понимают, что чувствует Бог, когда появляется новое живое существо, которому уготованы все блага и сокровища мира и вся любовь Божья, Но человек может отвергнуть все это и уйти во тьму, просто потому, что ему это так хочется. Но это не является ни причиной, ни условием того, чтобы Бог перестал человека любить. Тем больше он будет его любить, тем больше любовь будет являть и всегда верить до последнего мгновения, что его создание, его сын, его дочь обернется, вернется и примет этот дар, который дает ему Отец. На этом мы заканчиваем и сегодняшнюю беседу, и цикл передач «Уроки нравственного богословия». До свидания и храни всех Бог.